Мне потребовалось 3 встречи с Эймосом Пайпером, чтобы хоть как-то разобраться в причинах, лишивших его покоя и сна. Видения, которые постоянно его преследовали, как правило, походили одно на другое, но все они были фрагментарны и отрывочны, что, впрочем, ничуть не умаляло их значения. Чаще всего Пайпер видел картину одного и того же места. Я попытаюсь в точности воспроизвести то, что он мне рассказал. Я работал в поражающей своей величиной здании библиотеки. Зал, в котором я переписывал что-то на непонятном мне языке, был настолько велик, что находившиеся в нем столы были размером с обычную комнату. Стены были из базальта, а книжные стеллажи вдоль них из какого-то темного дерева неизвестной мне породы. Книги являли собой не типографскую продукцию, а голографические изображения, в большинстве своем содержавшие тексты на уже упомянутом странном языке. Однако часть текстов была написана на языках хорошо мне знакомых или вдруг ставших понятными. На санскрите, греческом, латинском, французском и на двух вариантах английского. От языка первых саксонских хроник до современного. Освещалась комната шаровидными кристаллическими лампами, рядом с которыми на столах возвышались неясного назначения устройства, состоящие из стекловидных трубок и круглых металлических стержней. Несмотря на огромное количество книг на стеллажах, комната казалась голой и неуютной. На поверхности базальтовых простенков виднелись причудливые математические диаграммы и надписи, сделанные на том же непонятном языке. Кладка здания напоминала кладку древних культовых сооружений. Большие каменные блоки выгнутой формы были уложены один на другой, выпуклой стороной вверх. Пол комнаты был вымощен восьмиугольными базальтовыми плитами. Кроме уже упомянутых рисунков на стенах, какие-либо иные декоративные украшения отсутствовали. Между огромными от пола до потолка стеллажами размещались столы, за которыми мы работали стоя. В библиотеке не было стульев, да и желания присесть, по правде сказать, тоже не было. Днем за окнами виднелся лес, состоявший из папоротникообразных деревьев. А по ночам я наблюдал звезды, которые не мог узнать, так как ни одно созвездие не походило на те, которые являются привычными ночными спутниками Земли. Это приводило меня в ужас, ибо я понимал, что нахожусь в абсолютно чужом мне месте, на огромном удалении от своей родной планеты, которая являлась мне теперь только в воспоминаниях. Однако меня не оставляло ощущение раздвоенности, как будто одна часть меня принадлежала окружающему, а другая нет. Меня приводил в смущение еще и тот факт, что материал, над которым я работал, был посвящен современной истории Земли, а именно 20-му столетию. Я записывал все в мельчайших подробностях, как будто собирался проводить на эту тему научные исследования. Цель данной работы некоторое время оставалась для меня тайной. Вероятно, речь шла о пополнении новыми сведениями этого гигантского хранилища. Но цель эта, как выяснилось впоследствии, была не единственной и далеко не главной. Из разговоров, которые велись вокруг меня, я понял, что подневольные историки трудились на благо возвращения на Землю великой расы. Расы, которой принадлежали окружавшие меня создания и отчасти я сам. Земля была местом ее исторического проживания еще до начала войны с властителями древности, которая и послужила причиной ухода великой расы в глубины космоса. Тревога и откровенный страх постоянно сопутствовали мне в работе. Я боялся смотреть на свое тело, дабы не испытывать ужасного разочарования. Мне казалось, что нечто подобное я уже переживал когда-то в прошлом. Возможно, меня пугала моя внешняя схожесть с соседями по библиотеке. Все они представляли собой огромные, 10 футов высотой, морщинистые конусы, по структуре тканей напоминавшие растения. Их головы и клешнеобразные конечности располагались в верхней части конуса, Перемещались они, сжимая и расширяя толстую вискозную подошву в основании конуса. Общение шло на неизвестном мне языке, которым я, к своему удивлению, овладел очень быстро, буквально в первый же день моего пребывания там. Их речь даже отдаленно не напоминала человеческий голос. Это было странное сочетание посвистов, щелкающих звуков и скрежета огромных клешней, расположенных на двух концах из четырех гибких отростков, начинавшихся у вершины конуса. Особенно угнетал меня тот факт, что я, по сути, был узником вдвойне. Узником, заключенным в чужое конусообразное тело, которое, в свою очередь, было обречено томиться в стенах этой гигантской библиотеки. Я тщетно пытался обнаружить там какую-нибудь земную вещь, но ничто вокруг меня не напоминало землю. Время от времени появлялись надзиратели, или, правильнее сказать, контролеры. Хотя внешне они выглядели точно так же, как все остальные, но властная осанка сразу же выделяла их из толпы. Они медленно прохаживались между нами и зачастую помогали в работе. От них не исходило угроз, напротив, они были очень обходительны, но в то же время по-своему настойчивы и непреклонны. Контролерам запрещалось вступать с нами в разговор, но среди них был один, на которого этот запрет, по всей видимости, не распространялся. Вероятно, он был у них старшим. В его движениях чувствовалось больше важности, и я заметил, что остальные контролеры относились к нему с почтением, не только ввиду занимаемой им должности, но и от того, что, как я узнал впоследствии, ему было суждено умереть прежде, чем великая раса двинется в обратный путь. Кроме меня, новенького, он хорошо знал всех работающих здесь и поэтому частенько задерживался возле моего стола, поначалу ограничиваясь одобряющими замечаниями, а затем вступая со мной во все более долгие беседы. От него я узнал, что великая раса населяла Землю и планеты других систем еще за миллионы лет до появления человека. Форму морщинистых конусов они приняли только несколько столетий назад. В действительности же их облик подобен лучу света, так как они являются расой свободного сознания и могут вследствие этого существовать в рамках любого физического тела. Они обитали на Земле до тех пор, пока не оказались втянутыми в войну между властителями древности и богами седой старины за господство в космосе, которая нашла свое отражение в христианских мифах, но в силу ограниченности человеческого воображения описывалось в них как борьба между добром и злом. С Земли великая раса отправилась в космос, сперва на Юпитер, а потом еще дальше, к планете, на которой они находились сейчас, темной планете созвездия Таурус, где им постоянно приходится опасаться нападения враждебных сил с берегов озера Хали, ставшего местом изгнания Хастура, одного из властителей древности. Сейчас планета умирала, и они готовились к массовому исходу на новую планету с одновременным перемещением вперед или назад во времени, чтобы воплотиться в тела существ, имеющих лучшие перспективы существования и развития, нежели ныне населяемые ими конусы. Подготовка заключалась во временной замене сознания существ, населявших Вселенную во все времена. Среди пленников, наряду со мной, здесь были сознания древоподобных людей с Венеры и полурастительной расы с Антарктики, представители великой цивилизации инков и представители человеческой расы, которая будет жить на Земле после ядерной катастрофы, подвергнувшись жутким мутациям в результате выпадения радиоактивных осадков после взрыва водородных и кобальтовых бомб. Людей-муравьев с Марса, древних римлян и людей, которые будут жить на Земле еще только через 50 тысяч лет. Одним словом, там были представители огромного числа рас, всех форм жизни, из миров, о которых я знал, и миров, отстоявших от меня на тысячелетия вперед. Все мы, работающие в огромной библиотеке, пополняли ее архивы сведениями о том историческом периоде времени, в котором жил каждый из нас, Отправляя своих посланцев в космос, великая раса могла воочию убедиться, какой была жизнь в иные времена и на иных планетах, и одновременно получить отчет от существ, чьи сознания были временно заменены сознаниями посланцев и перенесены в обратном направлении на планету в созвездии Таурус, где они находились в чужих им телах, вплоть до завершения миссии. Великой расой была создана машина, с помощью которой они перемещались во времени и пространстве. Машина эта ничем не походила на машину времени, созданную воображением человека. Она отделяла сознание от тела и перемещала его в выбранную точку времени и пространства. Они отправлялись в путь, ничем не отягощенные, и все оставалось в прошлом, в точке, которую они покинули. На новом месте вновь начиналось созидание цивилизации в надежде избежать катастрофы, которая неименуемо последовала бы, если бы властители древности, Хастур Невыразимый, покоящийся в морских глубинах Ктулху, Нерлатотеп-посланник, Азатот, Йоксатот и их приспешники освободились бы от пут и вновь вступили бы в борьбу с богами седой старины где-то в безбрежных пространствах космоса. Таковы были галлюцинации, постоянно преследовавшие Пайпера. На самом деле это был один и тот же повторяющийся сон, отдельные обрывочные видения, которые изо дня в день обрастали дополнительными деталями и в результате приняли логически завершенный вид. По возвращении в свое нормальное состояние у него первое время наблюдались реакции, сходные с теми, что наблюдались в начальный период болезни. Он пытался разговаривать жестами и брать предметы таким образом, как будто вместо рук у него были клешни. Примечательно, что эти реакции имели место сразу после выздоровления, еще до того, как у Пайпера начали появляться галлюцинации и, следовательно, не могут быть объяснены их воздействием. Другой поведанный им сон являлся логическим продолжением предыдущего. Однажды я спросил у контролера, каким образом им удается хранить в тайне свои планы, временно обмениваясь сознанием с другими расами. Контролер ответил, что это достигается двумя путями. Во-первых, у плененного сознания уничтожаются все участки памяти, связанные с местом его временного пребывания, независимо от того, из прошлого или будущего оно было сюда перемещено. Во-вторых, если какие-то следы и сохраняются, то вязать их в единое целое не представляется возможным. Но если даже допустить и это, то все равно окружающими подобные факты будут восприниматься лишь как игра больного воображения. Посланцам великой расы позволяется самим выбирать себе временную телесную оболочку. Замененное же сознание направляется по обратному маршруту в тело представителя великой расы. Сознание пришельца между тем начинает приспосабливаться к жизни в новых условиях и заниматься поисками следов древней культуры, существовавшей до начала войны властителей древности с богами седой старины. Иногда уже после возвращения плененного сознания на свое прежнее место, за ним вслед направлялся еще один посланец, дабы убедиться, что в памяти его не сохранилось никаких сведений о великой расе. В противном случае осуществлялся повторный перенос сознания и более тщательная чистка его памяти. Контролер водил меня по подземным помещениям библиотеки. Повсюду были книги. Все, как на подбор, голографические. Они были уложены аккуратными стопками и перевязаны лентами из неизвестного мне светящегося металла. Архивы располагались в порядке усложнения форм жизни. Я заметил, что конусоподобные существа стояли на порядок выше, чем человек. А человек находился рядом с рептилиями, своими предшественниками на Земле. Он пояснил, что контакт с Землей поддерживался по одной причине – она некогда была главной ареной битвы богов и властителей, и что потомки древних продолжали незримо присутствовать на Земле. Морские боги в океанических глубинах, глубоководные в Полинезии и в районе Инсмута в штате Массачусетс, страшный народ чо-чо в Тибете, шантаки в Кадате Ледяной пустыни и иные, столь же таинственные народы в других труднодоступных уголках Земли. Эти сведения были особенно важны для великой расы, так как она собиралась возвращаться на свою зеленую родину. «Еще вчера», — продолжал контролер, — «с Марса прибыл один из наших разведчиков и сообщил, что планета быстро гибнет. Тем самым мы лишаемся еще одного возможного пристанища». Из подземных помещений мы направлялись на верхний этаж огромной башни со стекловидным куполом, откуда можно было наблюдать простирающийся внизу пейзаж. Только там я понял, что папоротниковый лес, видимый мною прежде, состоял только из сухих стволов и листьев, а вдали за кромкой леса лежала мрачная пустыня, простиравшаяся до утреннего залива ныне уже несуществующего океана. Их солнце попало в сферу притяжения новой звезды и теперь медленно умирало. Как странно было видеть все это: деревья, остановившиеся в росте, гигантские мегалитические здания и ни одной пролетающей птицы, ни облачка, ни дымки. Едва доходившие до планеты лучи солнца оставляли ее вечно погруженной в небытие. Я содрогнулся при виде всего этого. Еще одна тема, звучавшая несколько раз в его рассказе, была связана с огромной округлой комнатой в самом низу гигантской башни, в которую он якобы однажды попал. В комнате находилась машина, испускавшая бледный и неровный голубой свет, отчасти напоминавший электрический. Отдельные ее детали соединялись между собой каким-то непонятным образом, без помощи проводов. Когда пульсация света на машине усиливалась, то находившееся на столе перед ней конусообразное существо впадало в состояние комы, в котором и пребывало некоторое время, пока не исчезал свет и не прекращался гул машины. Затем конус приходил в себя, и немедленно начиналась вакханалия свистящих и щелкающих звуков. Пайпер понимал все, что сообщалось, и считал, что видел собственными глазами возвращение представителя великой расы и отправку назад его дублера. Суть сообщений сводилась во всех случаях к одному – доклад в сжатой форме о событиях за пределами темной звезды. В одном из случаев представитель вернулся с Земли, где в течение 5 лет пребывал в облике английского антрополога и будто бы обнаружил несколько мест, где затаились до поры до времени приспешники властителей древности. Некоторых из них удалось уничтожить. К примеру, на каком-то острове неподалеку от Панапе в Тихом океане, на рифе Дьявола вблизи Инсмута, или в горной расселине и озере близ Мачу-Пикчу. А остальные, хоть и разобщенные, пока оставались живы. Сами же властители древности, оставшиеся на Земле, находились в заточении под пятиконечной звездой, знаком богов святой старины. Среди планет, о которых сообщалось как о потенциально возможном прибежище великой расы, Земля занимала одно из первых мест, несмотря даже на угрозу ядерного конфликта. В целом, со слов Пайпера, можно было заключить, что великая раса готовилась к миграции на далекую планету или звезду, и что безлюдные места зеленой планеты, ее снега и пески, казались ей раем по сравнению с нынешним обиталищем. В медицинском заключении я отметил у Пайпера серьезное нарушение психики, неспособность соотносить сон и реальность, вымысел и действительность. Я не был доволен до конца сделанными выводами. А насколько я был прав, поставив под вопрос свои соображения, мне предстояло вскоре узнать.